Глава 43. Целая истина. Целое присутствует во всем, и в большом, и в малом. Но чтобы постичь его, ученик должен сосредоточиться в душе, поскольку только единственное око души способно воспринимать целое в его первозданном истинном обличии. Ментальное тело тоже способно возомнить, будто оно видит и охватывает целое. Но дело в том, что целое, воспринятое ментальным телом, не идентично целому, увиденному душой. Отметьте себе это. Каждый ученик должен развивать способность видения и восприятия с позиции целого. В самом начале этого бесконечно долгого пути на великом колесе иллюзий целое сводилось исключительно к физическому целому. Затем оно стало физическим или астральным целым, а чуть позже – физика астральным целым. И лишь затем к нему добавилось ментальное целое, которое могло сочетаться либо с физическим, либо с астральным целым. Это именно та точка, откуда ученики могут начать генеральную стратегическую работу по осознанию целого, полностью сфокусировавшись на интеграции или воссоединении воедино физического, астрального и ментального аспектов целого. Благодаря этому и параллельно с процессом интеграции они берут в обработку всю свою личность, так что она постепенно становится гармонично цельной. По мере осуществления этой работы влияние на ученика и его души будет становиться все ощутимее и заметней. Вначале его связь с душой будет носить лишь краткий эпизодический характер. Но даже в эти краткие мгновения общения с душой ему вдруг приоткроется истинный облик целого. Он его просто увидит, не умея еще ни удержать, ни хотя бы частично зафиксировать его в памяти. Позже, по мере того, как процесс интеграции личности будет продвигаться вперед и будет становиться все более очевидным и заметным, эта связь с душой будет гораздо более продолжительной по времени, благодаря чему он сможет в гораздо большей степени прозревать и фиксировать целое, увиденное с позиции души, что даст ему возможность видеть такие взаимосвязи, которые он как личность никогда бы не смог разглядеть. Очень важно, чтобы ученик ясно почувствовал и осознал тот факт, что истина, а стало быть и целое, вечно изменчива. Если рассматривать ее с позиции материалистического дуализма, или, говоря проще, нашими двумя физическими глазами, то окажется, что истина в немалой степени зависит от глаз, рассматривающих и подвергающих ее оценке. Хотя, в общем, когда речь идет о рассматривании чисто физических сторон ее проявления, то она всегда выглядит достаточно похоже и легко узнаваемо. Однако, как только к физическому аспекту подмешивается эмоциональное начало, вся картина в корне меняется, так как теперь восприятие истины зависит главным образом от тех чувств, которые реагируют на физико-эмоциональный аспект ее проявления. Поэтому истина оказывается многоликой и многообразной в зависимости от того, кто и как ее видит, чувствует и сопереживает. Другими словами, истина всегда такова, какова природа воспринимающего ее сознания, которое, опираясь исключительно на материал своего собственного чувственного опыта, оценивает и познает ее через призму раскрытых и обретенных способов восприятия. Так, если воспринимающее сознание пестрит сучками, то есть изобилует блокировками и эмоционально-чувственными узлами в той сфере, где необходимо составить себе ясную картину подлинного положения дел, то все эти сучки, узлы и заторы естественным образом войдут в структуру или характеристику оценки данной картины, тем самым существенно исказив саму действительность или значительно сузив ее рамки. Если впечатление от увиденного будет носить сугубо ментальный характер, то общее восприятие будет искажено в еще большей степени, поскольку каждое сознание несет в себе свою собственную неповторимую сумму знаний, умственных способностей, ментальных пороков и добродетелей, которые все вместе также оказывают значительное влияние на образ восприятия и оценку одной и той же картины. Поэтому здесь со всей определенностью можно сказать только то, что у разных людей лишь чисто физическое восприятие того или иного объекта может оказаться более или менее однотипным. Например, если мы предположим, что 100 человек смотрят на один и тот же физический объект, при этом абсолютно не допуская каких-либо чувств и мыслей в связи с виденным или с сопереживаемым, то, разумеется, для большинства людей не только трудно осуществимо, но и вообще невыполнимо. Но если, например, эти 100 человек подвести к картине, которая хотя и относится к физическим явлениям, но как таковая взывает больше к чувствам, ощущениям, эмоциям, потаенным желаниям и мыслям, то мы в результате получим 100 совершенно различных описаний одного и того же, поскольку когда вопрос касается многогранных сфер проявления свойств личности, нам не найти и 2 человек, чье восприятие деталей в точности совпало бы между собой и было бы абсолютно идентичным. На этом примере легко понять, что любая оценка с позиции личности не может считаться абсолютно достоверной и объективной, так как она всегда в высшей степени субъективна. Поэтому если ученик жаждет увидеть и понять истину, он должен суметь увидеть ее оком души, потому что только в этом случае его восприятие увиденного окажется за границами субъективного мира личности. Только не личностное, объективное восприятие, которое суть восприятия души, может быть названо истиной. Тем не менее, на пути к этой истине ученики с завидным упорством жонглируют и перебрасываются различными понятиями истины, которые, однако, при их более пристальном рассмотрении оказываются всего лишь временными категориями, поскольку они воспринимаются с позиции одной лишь личности. Позднее, когда в это личностное восприятие начнут подмешиваться впечатления души, вся картина существенно изменится. Но только тогда, когда контакт с душой станет прочным и стабильным, только тогда, пожалуй, ученик с известной долей правоты может утверждать, что он способен видеть и понимать истину, потому что тогда ему станет ясно, что истина – это переменная величина, поскольку она зависит от усваивающего и постигающего ее сознания. Чем шире сознание, тем шире понимание истины, а значит, целого.